Глава 23. Его соседи. Ах да, мы позабыли сказать о его соседях. Вот случайное знакомство, сыгравшее значительную роль в его жизни. Итак, стало быть, вот еще несколько описаний и характеристик, после чего мы приступаем к главным событиям. Одним словом, уже видны, так сказать, берега нашей занимательной повести, и автор просит читателя умерить досаду на него за его склонность к отвлеченным беседам и рассуждениям. Итак, о соседях. Эти соседи носили фамилию Каретниковы и принадлежали к канцелярскому миру. Сам товарищ Каретников был бухгалтер, и его супруга служила в электротоке. Этот бухгалтер был еще не старый человек, лет 48, потерявший совесть на своей профессии. Это был весьма молчаливый субъект с письяком на глазу. И к тому же, говорят, полный импотент, неврастенник и психопат, думающий только о своей болезни и недомоганиях. Его супруга была дама, так сказать, совершенно в обратном смысле. Это была пышная особа, цветущая и здоровая, любящая нравиться мужчинам, пустившаяся во все тяжкие на склоне лет. Любовник у нее был некто такой Кашкин, без стеснения носивший свою весьма неважнецкую фамилию. Это была мрачная личность. Такой плешивый, но с усами. Араб и прохвост, беззастенчивый жулик, такая веснушчатая кожа, широкий нос и короткие руки с кривыми пальцами. Он служил на конозаводе не то кем-то, не то чем-то, не то черт его разберет кем, каким-то, кажется, объездчиком. Во всяком случае, он ходил на раскоряченных ногах, усы носил стоячий, и пес его знает, чего он там делал на этой службе. Этот мерзавец, любивший поговорить о том о сём, был откровенный негодяй. Он открыто высказывал свои политические взгляды и воззрения и в своем цинизме превосходил все до сих пор живущее на земле. Он говорил, что он прежде всего хочет жить, а все остальное существует для него постольку поскольку и отчасти как нечто мешающее его жизни. На все остальное ему решительно наплевать. Ему наплевать на мировые проблемы, течения и учения. Что касается взглядов, то он, знаете, не вождь и не член правительства, и, стало быть, он не намерен забивать свою голову лишними взглядами. И за место этого он лучше подумает о личных делах и удовольствиях, и о собственном строительстве жизни. И вообще он, между прочим, признает каждое правительство, которое стоит у власти, и каждое правительство он согласен горячо приветствовать. Эту свою гнусную идеологию он прикрывал исторической необходимостью, говоря, что случайно ничего не бывает, и если кто у власти, тому стало быть и предназначено историей стоять у власти и заворачивать делами. Вообще он жил не слишком задумываясь, беспечно и жизнерадостно, отличаясь крайним здоровьем и умением распоряжаться людьми. В этот же дом он приходил как в свой собственный, обжирая хозяев и командуя всем их бытом. Затем шла единственная дочка Туля. Такая красивая, миловидная барышня с дивными ресницами и тоненькими бровями. Этой последней было 19 лет. Воспитанная в самые тяжелые годы гражданской войны, когда люди кушали овес, картофельную шелуху и турнепс, она, тем не менее, выросла краснощекой, цветущей и круглолицей, как будто вскормленная мягкими булками, пирожными и ананасами. Ее прелесть и красота сослужили ей, впрочем, плохую службу. Было слишком много соблазнов и выбора, и к 19 годам она уже успела переменить 5 мужей и сделать 7 или 8 абортов. И в настоящее время она вновь проживала на девичьем положении у своих родителей. Это была, в сущности, пустенькая барышня с головой всецело набитой крепдышинным тюлем, отрезами шелка, комбине, чулками и прочим дамским гарнитуром. Ее главное желание было ничего не делать, кушать экспортное сладкое и лежать, выслушивая разные комплименты, обещания, предложения, просьбы, требования и восклицания. Круглая мордочка, как луна, черные слегка на выкате глаза, чувственный ротик, подмалеванный и подрисованный, Широкие бедра и пышный бюст, круглые плечики и стройные ножки – тут было отчего сходить с ума и добиваться ее благосклонности. Нет, она не была продуктом социалистического общества. Она возникла как реакция каких-то таинственных и сложных процессов жизни. Она не укладывалась в рамки советской действительности. Она была рождена для капиталистического строя. Ей нужны были коляски и автомобили, горничные и девочки со шляпными коробками. Ей нужны были фронтоватые мужчины с хлыстиками и моноклями, маленькие собачки в синих шерстяных накидках, швейцары, вежливо открывающие двери, и почтительный шепот восторга, восхищения и зависти перед ее богатством и миловидностью. Нет, она ничего не знала об этой жизни и никогда ее не видела, но она догадывалась и мечтала, и рисовала в своем воображении картины пышной роскоши и сказочного великолепия. Ее не коснулось дыхание современности. Она не поняла и не оценила достоинств новой жизни. Она считала эту новую жизнь как временное несчастье, как заминку в делах, как некоторое, что ли, личное невезение, которое пройдет, и тогда наступит то, что было раньше и что будет всегда. Тем не менее, она рано поняла все свои возможности, которых было в настоящее время не так-то много. Она поняла, что ей не разбогатеть в социалистическом обществе, что мужчины, даже если их будет полтора десятка, не смогут, по крайней мере, сегодня сложившись, создать ей пышную сказочную жизнь.